Интернет-канал Фонтанка Офис. Меня зовут Надежда Мадзалевская. Мы здесь опять подводим итоги уходящей недели. Сегодня у нас в студии гости. Вернее, один гость. Ну, во-первых, Андрей Дмитриевич Константинов, которого вы видите, да, и политолог, эксперт Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции соотечественников Борис Подопригора. Борис Александрович, рады вас приветствовать. Редко вы к нам
заглядываете. Спасибо за приглашение.
Да, ну, к сожалению, вот повод у нас для приглашения не особо радостный. Теракт в Ницце вчера вечером. Погибших на сегодняшний момент 84 человека, среди них много детей. Скорее всего, будут еще жертвы, потому что около 20 человек находятся в критическом состоянии. Президент Путин выступил со специальным обращением, высказал свои соболезнования и французскому народу, и президенту Оланду. А страшно говорить, да, произносить вообще даже эти слова, но эксперты сходятся во мнении, что теракты во Франции, они, к сожалению, ожидаемы, и они будут продолжаться дальше.
Да, вы совершенно правы, будет еще. Вот, не менее страшные, может быть, более страшные. Почему? Потому что товарищи французы не сделали никаких выводов из прошлых, так сказать, трагедий. Вот. И второй момент. Франция, именно Франция, это, может быть, наиболее удобная на сегодняшний момент страна для, собственно, исполнения этих терактов. Что касается вот времени, почему сейчас именно это случилось, ну, тут как бы понятно, что после чемпионата Европы по футболу, где все были выведены на улицу, вот все кто можно, да, вся полиция, вся служба безопасности, вот, они работали в усиленном режиме, и когда все закончилось, они вытерли лбы, значит, усталыми дланями и отправились в отгулы и отпуска. Очень много их. То есть просто физически на вот момент совершения этого теракта вот во Франции огромное количество полицейских и сотрудников спецслужб просто не исполняли свои обязанности, а пребывали на заслуженном отдыхе.
Борис, когда Андрей говорит о том, что не были сделаны в значительной степени выводы французскими властями в том числе, ну и, наверное, властями Евросоюза после предыдущего теракта в Париже, он что имеет в виду?
Ну, я бы вот с чего бы начал разговор. Если говорить о мерах вот в таком сиюминутном понимании, там вот усилить пост там-то и добавить там еще одну полицейскую машину туда-то, я не исключаю, что вот такого рода выводы делались и после ноябрьских прошлогодних терактов. Наверняка какие-то коррективы вносились, опять-таки, в связи с подготовкой и проведением чемпионата. Но если мы говорим о выводах стратегического масштаба, то здесь я готов с Андреем согласиться.
А какими бы эти выводы могли бы быть? То есть это, насколько я понимаю, да, что если бы эти выводы были сделаны, они полностью бы изменили, ну, то, что называется, повестку Евросоюза.
Ну, я боюсь, что сейчас эта тема уже даже не евросоюзного значения. Я вот в разговоре накануне эфира упомянул имя такого интересного французского философа Гессе. Вот в начале 90-х годов он предложил некий свой взгляд на мир в том смысле, что вот там, на Востоке, там Китай, мусульманский мир, там очень многое зависит от личности, от его авторитета, от его способности управлять, а мы создаем альтернативную систему. Для нас роль личности второстепенна. Нам главное создать систему, которая бы работала без ошибок на протяжении, ну, веков, не веков, но на протяжении длительного времени. И поэтому вот вы критикуете там нашего премьер-министра или президента, да его личность второстепенна. Он часть вот этой самой машины, этой системы. И вот мне кажется, что вот здесь следует искать главную причину произошедшего и сейчас во Франции, да не только во Франции, не только сейчас. Ну, видимо, эта машина все-таки
дала сбой.
Дала сбой. Ну, вероятно... И вы знаете, я позволю себе продолжить мысль. А вот это уже должен быть вывод, ну, такого очень серьезного уровня. Заметьте, машина дала сбой не только в виде серии терактов, но и мы совсем недавно обсуждали Brexit. Я думаю, что это звенья одной цепи. Да, то есть что-то тут не так. Я не буду злорадствовать. Я думаю, что когда-нибудь эта машина будет сколько-нибудь восстановлена, отлажена. Но, видимо, не надо было спешить. Все-таки сегодня Европа не в состоянии решить тех проблемы, которые в значительной степени ей уже были созданы, или с участием европейцев были созданы. И вот нынешняя ситуация во Франции, вот уже получается так, что я второй раз об этом говорю, ну, не дает главного ответа. А что же делать с многими миллионами, я говорю о Европе, или сотнями тысяч, как применительно к югу Франции, людьми, которые и не собираются адаптироваться? Система-то, машина была заведена, что любой приезжающий получает все причитающееся ему. Я позволю себе еще раз напомнить, 800 евро получает любой беженец из Ближнего Востока. При этом он, как правило, не работает
и
ограничивает, да, свой досуг молением и прозябанием вот где-то там в районе Северных бульваров, где пьет пиво безалкогольное.
Тем не менее, Андрей, вам как кажется,
я
что...
Я просто, вот знаете, Борис употребил термин, что машина дала сбой. Значит, вот наиболее... Наглядно так, можно такой привести аналогию, да, пример, да, такую аллюзию. Вот если машина забуксовала, то не то, что бесполезно нажимать на газ, да, чем больше ты газуешь, тем больше она садится на самом деле. У нее, может быть, еще и механизм исправен какой-то, да, но она не едет и самостоятельно не может уже выбраться из этой трясины, ну, потому что настолько нагазовали, да, что все, она села на брюхо, что называется, да. Не сказать, что она неисправна. Да? Вот просто вот попался такой вот участок, так сказать, очень нехороший. И вот разорвать этот порочный круг, так сказать, его можно, ну, действительно признав, да, значит, какие-то ошибки, потому что, понимаете, лечение любой болезни начинается, ну, вот с осознания того, что она есть, да, даже если она неприличная, даже если она какая-то такая вот, которой не принято хвастаться, или которая осложнит вашу дальнейшую карьеру, там, или еще чего-то. Но без этого, ну, никак, да. А мы же, наоборот, видим, как западный мир, он упорствует в своей ереси, да. Вот реально упорствует. Ну, вот мы говорили о том, что само по себе признание – это еще не волшебная палочка, да. Это, ну, это только начало, да. Первый шаг алкоголика, да, значит, к тому, чтобы как-то выбраться из запоев, да, ну, осознать, понять проблему, потом потихоньку завязывают бухать, иначе никто и ничто не поможет. А между тем, знаете, что и в Европе, и в Америке фактически под запретом находится словосочетание «исламский терроризм» или там «исламский экстремизм». Ну, это же бред сумасшедшего. Он именно такой, так сказать, и говорит, что терроризм не имеет национальности. Ребята, вы просто больны на голову. Да? Вы, мало того, что вы пожар тушите бензином, вы при этом еще рассуждаете на тему, что так это
не пожар. Можно добавить, при этом терроризм не преследует никаких целей. Это официальная формулировка. Ну, простите, по-моему, даже на этих самых адских машинках лозунги пишут, чего ради, скажите, вот что-то там взорвется.
Нет, конечно, но тем не менее...
Конечно, и я позволю себе еще буквально две минуты. Да? Нужно хорошо понимать, да, значит, причинно-следственную связь между серьезными событиями последних 3 десятилетий. 30 лет назад всего этого свинства, которое сейчас, вот в которое мир погружается, да, его не было. Машина не буксовала. Она, наоборот, весело катила там себе там по просторам. Ну, случались какие-то там подбрасывания на каких-то камушках, но вот такого не было, понимаете? Ну, просто не было и все. Что же произошло за это время? Какие вот основные события, почему вот оказались в такой заднице глубокой? Значит, еще раз, да, значит, напомним. Американцы для борьбы с Советским Союзом в Афганистане, значит, не придумали ничего умнее, как создать вот эту самую Аль-Каиду знаменитую, да, во главе с Усамой бен Ладеном, да, которого из Соединенных Штатов транзитом через Иерусалим, да, значит, в Пакистан, лагеря, давай, Значит, его бухгалтер имел тетрадочку, отпечатанную в типографии, которая называлась «Аль-Каида» в городе Медина. Вот, просто, да, вот, с названием типа... «Аль-Каида» — база означает, просто по-арабски, больше ничего, да. Вот взяли это название, чтобы не морочиться, потому что там ничего не было, там какой-то вот такой вот разработанной идеологии, это все позже появилось. А тогда нужно было остановить советы, у которых не так плохо шли дела в Афганистане, да. И затухать стала гражданская война, потому что Советский Союз строил дороги, создавал школы, фирмы, предприятия тысячами причем, да. У них там новая жизнь начиналась, да. Многим это не нравилось, да.
А и вы сейчас думаете, 1692 объекта мы за 10 лет создали
в Афганистане. Это не пропаганда советская, это конечно, на самом деле.
Конечно, объекты разные, но в том числе действительно и заводы.
Понимаете, какая штука? А американцы там, как вы знаете, не строят ничего. Они там сидят,
военных баз.
Да, на своих базах и трясутся, что завтра им отрежут головы. Да? Вот создали эту самую Аль-Каиду. Да? Туда поехали тысячи. Все отребье исламского мира поехало туда. Да? Повоевать, развлечься. Ну и вообще есть такой тип людей, да, которые... Ну, авантюристы, конквистадоры, да, там, которым нечего ловить у себя дома. Да, кто такие были испанские завоеватели Южной Америки? Младшие сыновья, дуэлянты, да, так сказать, люди, совершившие преступления, которых вот просто сейчас вот в тюрьмы посадят, ну, тогда и через Атлантику не страшно. Там, глядишь, так сказать, еще там пару индейцев у кокошу, да, до той поры, пока не сдохну сам. Вот такая же публика поехала, значит, к Усаме Бен Ладену воевать в афганской войне. И у американцев, они люди очень хитрые в чем-то, а в чем-то они поразительно по-детски так вот, как тупые алабамские фермеры, наивные, потому что они считали, что они всю эту погонь, когда они перестанут быть нужны, вот обратно как-то так вот, ну...
Как джина в бутылку.
Да, да, всем спасибо, всем до свидания, все расходятся по домам, праздник кончился, дворники снимают флаги, да. А они не захотели, вы представляете, какие свиньи неблагодарные, им понравилось. Они ощутили себя людьми дела, да, они структурировались, да, и когда они попытались вот так вот, ну, немножко, ты фитилек-то прикрути, коптить, да, сейчас, значит, сказал товарищ Усама Бен Ладен, да, и, значит, объяснил своим воинам джихада, что, в принципе, американские белые шайтаны, они точно такие же козлы, как и русские белые шайтаны, и, в общем-то, цивилизация одна, и там безбожники, понимаете, которых надо немножко резать. А при случае еще и взрывать. Американцы не очень в это верили вообще, да? И относились к этому всему. Они же на тот момент почувствовали себя всемогущими. Это как раз было то время, про которое позже, как великое открытие, расскажет Сноуден. Когда уже накрыли колпаком весь мир, да? Все, всех слушаем, все смотрим, все, мы короли поп-музыки, так сказать, нам не нужны полевые резидентуры, разведка становится таким вот техническим делом, дроны летают, там пуляют и так далее, а мы сидим в безопасности и нажимаем кнопки на компьютерах, да? Вдруг удар по братьям-близнецам, значит, обыграли все спецслужбы, да, потому что с бумажными письмами ходили, да? И был шок, и был трепет, и... Самое ужасное, что не то, что выводов не сделали, да, а сказали так, это нас Аль-Каида долбанула, прекрасно зная, кто такие Аль-Каида, прекрасно зная о связях руководства Аль-Каиды с руководством Саудовской Аравии, то, что секретит до сих пор, понимаете, но сказали, нас долбанули, мы должны уничтожить Ирак вместе с Саддамом, потому что...
Нет, ну, до того еще Афганистан.
Да, да, и Афганистан, при том, что Саддам Хусейн, это был враг Аль-Каиды. Понимаете? Это надо было додуматься, значит, пойти войной на Саддама в связи с Аль-Каидой и терактами, которые произошли в Нью-Йорке. Это просто на уровне шизофрении какой-то, да? Мало того, что тушить пожар бензином, так еще не в том месте, да, так сказать, где горит, чтобы полыхнуло уже везде, да? И чтобы было убедительно, послали негра в генеральских погонах в Совет Безопасности ООН. Он вытащил пробирку, сказал, глядите, что мы нашли. У Саддама-то, он вообще он враг всего человечества. Вот это тут вообще страшный вирус сидит, да? Всех может уничтожить. Никто даже не задумался, что ну как ты, скотина, приволок, так сказать, страшное оружие на Совет Безопасности ООН. А ну как ты выронишь, у тебя, знаешь, от своего вранья руки затрясутся, понимаешь, и так далее. Не дал Совет Безопасности, да, значит, санкцию. Так сказали, а нам не надо, мы вместе с англичанами. Французы тогда были против, кстати говоря, очень сильно против. разбомбили, так сказать, все раскидали, значит, Саддама повесили, армию победили. Но уничтожить физически всю армию Саддама не смогли, потому что она была большая. Но им сказали, вот слушайте, офицеры-баасисты, чиновники-баасисты, вы все конченые козлы, вы служили диктатору, жизни вам не будет. У нас люстрация, так будет хорошо и очень демократично. А вы все пошли вон, работы вам не дадим, зарплаты вам не будет, куда-нибудь денетесь. Вы нам мешаете строить новое демократическое государство. Ну и куда им было деваться? Они, Надя, пошли к исламским радикалам, вот к тем самым, которых до того они вешали. Потому что это были светские люди абсолютно, радикалы были религиозные люди абсолютно, и шла война. Во всех вот этих вот светских государствах Арабского Востока, да, Египет, Ливия, Сирия, Ирак, были светские правители у власти, они душили эту погонь, да, так сказать, как могли. Да. Хафиз Асад танками давил братьев-мусульман, то же самое делал Мубарак, то же самое делал Каддафи. И, естественно, то же самое делал Саддам Хусейн, потому как, ну, прекрасно понимали, да, что поскольку оппозиция религиозная, да, в противовес ей может быть только светский режим, только светский лидер, да. Ну, и поэтому в Багдаде и в Дамаске можно было гулять девушкам в мини-юбках, их за задницы никто не хватал, не резал и в гарем не тащил, как бы, да, это было принято вообще, да? Нормально, да. Ну вот, а тут они пошли, вот эти иракские военные, которые там многие учились в Советском Союзе, в хороших академиях и в хороших училищах, пришли к ним, сказали, радикалы. Ну, в общем, вы в каком-то плане были правы. Вот мы вас недооценивали, но вот оказалось, что вы, эти сволочи, так сказать, белые шайтаны, да, так сказать, они, ну, и вам без нас никуда, потому что вы только про Аллаха можете, так сказать, языками шлепать, да, а мы умеем воевать. Давайте-ка мы соединимся. Знаете, когда разные металлы соединяются, да, появляется бронза, да, так сказать, из которой можно уже делать меч. Но этим-то было все мало, да, значит, они там Саркози начал выпрыгивать из штанов, он тоже хотел лавры великого победителя. Говорит, да давайте еще Ливию долбанем. Мир стал лучше без Саддама, а без Каддафи еще лучше будет. И без Мубарака еще лучше будет. И без Асада вообще будет прекрасный мир совершенно и так далее. И вот тогда, в результате этих действий, появились территории. Появились территории, на которых был создан халифат. Исламское государство, которое сначала называлось Ирак и Левант, да, а Левант это части Сирии, Ливана там и так далее. Но провинции появились в Ливии, потому что народ восстал против диктатора. Да-да, в провинции Дерна полностью сейчас относится к халифату. Да. Значит, им помогли, они сказали спасибо. В качестве благодарности убили американского посла и стали жить-поживать, так сказать, и заниматься, Надя, государственным строительством. И вот эта новая эра наступила в истории терроризма, потому что Аль-Каида – это сетевая организация, это сетевка, но это организация. С этим еще попроще. А исламское государство действительно несет в себе очень многие элементы самого настоящего государства, понимаете? Со своей территорией, со своим населением, с системой налогообложения и много чем. И с ними справляться значительно тяжелее, потому что еще и арсеналы достались. Поэтому надо поблагодарить товарища Буша, младшего. Отдельное спасибо сказать, но он и так нос не вешает, вот он на похоронах полицейских танцевал, тут, значит, зажигательные какие-то танцы, видимо, совсем в маразм впал. Ну и Тони Блэру, конечно, тоже сказать спасибо. Вы много сделали для того, чтобы сегодня в Ницце погибли люди.
Ну вот, и не надо врать. Здесь нужно добавить все-таки, я абсолютно согласен с тем, что говорит Андрей, но я бы добавил вот что. Ислам тоже проходит свой путь развития.
Конечно.
И, скорее всего, именно с конца прошлого века наступил этап вот такого исламского ренессанса. И я не уверен, что мы сейчас в состоянии спрогнозировать, к чему вот это,
ну,
это
хорошо,
развитие. Боря говорит очень мягко и очень деликатно, а я скажу грубее. Когда нам говорят, что вот эти все террористы никакого отношения к настоящему исламу не имеют, ребята, опомнитесь, у вас психоз острый, да, так сказать. Это ваши мусульмане, которые в Рамадан едят и пьют, которые свинину употребляют, так сказать, и которые с геями в обнимку ходят. Это они не имеют никакого отношения к исламу. А вот эти, которые без пуговиц ходят в кальсонах и в тапочках с загнутыми носами, и которые вешают за игру в шахматы, Поверьте, так сказать, это имеет прямое отношение.
Да, здесь мы еще одну тему затронули. Это вот как раз упомянутый мною Гессе говорил о том, что вот эти нормы толерантности должны вначале объединить Европу, а затем, ну, едва ли не весь мир спасти. Вот то, о чем сейчас говорил Андрей. Ну, нельзя было говорить, что нельзя было говорить о исламских радикалах, исламских террористов. Ну, все же понимали, что это, ну, просто ради вот такой вящей
толерантности.
Ну, наверное, в каких-то случаях не нужно подчеркивать национальность. Но здесь же совершенно очевидно, что связка, собственно, практического терроризма с догмами, по крайней мере, исламских радикалов, ну, это не просто, сказать, не просто совершенно очевидные вещи, но они и имеют перспективу дальнейшего развития. И поэтому я скорее пессимист относительно того, что можно сейчас предпринять. И в какой-то степени продолжаю эту мысль. Знаете, пока страны, которые считают себя цивилизованными, не определяться в своем отношении к терроризму,
вот я как
это
раз,
бессмысленно.
Вот я как
понимаете,
раз...
вот август 1941 года Сталин принимает американского посланника Гопкинса. У Гопкинса всего-то права на то, чтобы обсудить с советским руководством возможности поставок колючей проволоки. Разговор продолжается 4,5 часа. Я к чему? А вот уже возникли те темы, очень далеко отстоящие от этой колючей проволоки, то есть была уже готовая повестка, что с Гитлером шутить не надо. Через несколько месяцев американцы убедились в этом, ну, применительно к Перл-Харбору. То есть уже
я добавлю, на момент этого разговора американский посол сидит в Берлине.
Да,
посол. Он сидит в Берлине,
все
нормально.
Я все-таки хочу вас вернуть в сегодняшний
день. То есть вот пока не будет общего осознания, что такое терроризм, ну давайте опустим слово исламистский, там какой угодно.
Но тем не менее,
будут продолжаться
тем не менее,
взрывы.
Да, мы сейчас говорим, во всяком случае, то, что я от вас слышу, да, о Европе как о некой такой однородной массе, которая заблудилась и чувствует себя слегка заколдованной. Но это же не совсем так. Вот вы здесь уже упомянули Брексит.
Да.
Он случился. Возможно ли, мой вопрос состоит в том, в связи вот с этими продолжающимися, теперь уже так можно говорить, терактами во Франции, вот эта ситуация, она усилит позиции евроскептиков?
Ну, у меня сомнений нет, конечно. Я думаю, что сам проект Евросоюза сейчас перейдет в стадию такую очень и очень аккуратную, осторожную, с тем, чтобы вообще не развалиться. И я думаю,
что
пока
аккуратная,
то во всяком
вот
случае...
Вы чашку надбили, она раз и треснула, да? Ну, раньше вы ее легко поднимали, так сказать, а сейчас от резкого опускания на блюдце она может развалиться, потому что раньше трещин не было, а сейчас вон пошла...
Ну, так хорошо, но это означает...
Я обращаю внимание на британскую печать. Ведь, в принципе, практически мало кто назвал главную причину. Это недовольство коренных британцев нашествием тех людей, которые, ну, вот скажем... отстоят от Великобритании. Но нельзя об этом говорить по той же самой
причине политкорректности.
Политкорректности. Да. Ну, нельзя говорить о том, что рядовой лондонец за вот весь рабочий день, ну, практически только с пришельцами, назовем их очень так мягко, и встречается. А затем возвращается домой на вечерний там кофе и артикулирует это все, что он практически с британцами-то не виделся. Вот на каком-то этапе им это надоело. Но говорить об этом вслух нельзя. Вот я возвращаюсь к мысли Андрея. До тех пор, пока не будет поставлен диагноз, бессмысленно говорить о порядке лечения. Пока до диагноза, я думаю, Евросоюз не дошел. Нельзя. Боязно.
Они продолжают давить на газ, и машина продолжает увязать и увязать. Что касается Брекзита и так далее, тут ушел товарищ Кэмерон, да, с поста своего премьерского. Знаете, у него три основных достижения за 6 лет его премьерства. Три. Первое – это Брекзит, безусловно, так сказать, по значимости. Это он, собственно говоря, организовал всю эту историю. Да? Организовал по фанфаронству, да, потому что глубоко был убежден, что он выиграет этот референдум, да? Ну, он просто уверен был. Второе, так сказать, это разрешение однополых браков, да, это вот большое достижение для Великобритании, и, так сказать, их остается с этим, ну, поздравить как-то всячески, пожелать различных успехов. И третье, выигранный референдум
по Шотландии,
да. Но есть нюанс. Выиграть референдум по Шотландии удалось только за то, что, ну, мы же в Евросоюзе.
Что мы остаемся в Евросоюзе.
Вы хотите в Евросоюзе, и мы в Евросоюзе. Зачем, так сказать, вот это... А теперь шотландцы так вот шлепают, значит, хлопают глазами, шлепают ушами и говорят, так это что, разводка была такая? Значит, мы-то дураки бы проголосовали по-другому, потому что нас-то уверяли, что мы остаемся в Евросоюзе.
Тем не менее,
теперь мы из Евросоюза выпадаем, англичане снова нас околпачили, так сказать. Говорят шотландцы, как это было всегда. Мы всегда знали, что этим козлам верить нельзя.
Ну, значит, усевшаяся в новое кресло премьер-министра Тереза Мэй, буквально несколько дней назад это произошло, она же голосовала за легализацию однополых браков, она поддерживала вторжение в Ирак. А в этом смысле вот этот женский фактор, он внесет что-то новое в политику?
Мне кажется, что здесь авторитет мадам Тэтчер все-таки оставил какой-то след в понимании британцев. И я связываю назначение премьер-министром Мэй именно с очень такой глубокой памятью
ностальгии
Тэтчер. Тем более, что когда говоришь про Тэтчер, о, это та, которая выиграла войну с Аргентиной. Вот самое простое воспоминание.
Так а их сравнивают почему?
Потому очень что... редко вспоминается там все эти самые проблемы с угольщиками, да, с угольщиками там и так далее. Там, ну, там действительно много чего было напортачено в экономическом плане. Но британец остается британцем.
Победоносная война. И понимаете, какая штука? Назначение женщины, оно... Ну, во-первых, кадровый голод определенный есть. У них тоже, как это ни странно, не такая длинная скамейка запасных. Во-вторых, не так много нашлось на вот этот пост желающих, а она со школы грезила, это Мэй, она хотела быть премьер-министром Великобритании. У нее личная драма была, когда Тэтчер стала премьером, потому что она-то, Мэй, девчонкой, считала, что она будет первой, значит, женщиной премьер-министром в Англии. Серьезно. У нее такая, так сказать, значит, история была. А дело в том, что сейчас Англию ждут очень непростые времена. Понимаете? Дело в том, что... Там такая вот, да, во-первых, Тереза Мэй сказала, мы выходим, никаких там, никто ничего не думает, несмотря на то, что этот референдум носил рекомендательный, по большому счету, характер, да. Но дело вот в чем, им действительно, они в западне оказались, англичане, у них нету никакого выхода, на самом деле, никаких вариантов, кроме как действительно выходить. Почему? Потому что они же особняком были в Евросоюзе, да, им очень на многие уступки шли,
да,
они были самым капризным членом, они все время скандалили, они себе там особые какие-то квоты там выжимали, отжимали,
и фунт
там, и все, да, к ним, ну, от них очень устали, на самом деле, с их этой британской особенностью. Так вот, если сейчас, после того, как они отвесили пощечину, так сказать, всему Евросоюзу, причем вы не знаете, как страшно обиделись немцы. Да? Они просто как личную персональную обиду это воспринимают на бытовом каком-то уровне. Мне приходилось с ними недавно говорить. Это что-то такое кошмарное. И вот вдруг, допустим, сейчас англичане скажут, мы остаемся. Остаетесь? Тогда не то, что на общих основаниях, а последними в очередь. Да? Ну, потому что не будет никаких уже преференций и так далее. Да? Значит, их положение бы стало еще хуже, так сказать, в Евросоюзе. А куда хуже, если 52% вот так вот показали население, ну, неприятие, да, так сказать, всего этого.
Дальше. То есть у Евросоюза еще есть силы обижаться, допустим.
У Евросоюза есть силы обижаться, значит, конечно. Значит, смотрите, против Брекзита был крупный бизнес, крупный финансовый капитал и вообще элиты в целом, да, так сказать. Ну и молодежь, которая равняется на элиты, конечно, молодежь всегда на элиты равняется. А кто был за Брекзит? Средний и мелкий бизнес, пролетариат, да, там лавочники всякие вот эти, которых очень щемила вся эта, так сказать, система. Что будет теперь? Значит, крупный и средний бизнес очень быстро ощутит на себе всякие неприятности, потому что Лондон же это финансовая столица, да, так сказать, Европы была, да, там и японские компании круглосуточно работают, и все. Значит, сейчас это все под большим сомнением. Да? Крупный и такой сверхкрупный бизнес и финансисты пострадают, безусловно. Но надеяться на то, что средний и мелкий бизнес в ближнесрочной перспективе укрепится. Сразу укрепится, тоже это, они, ну, это ерунда. Это может быть там лет через 5-7 что-то такое там и наметится, но кто его знает, где мир вообще окажется через 5-7 лет, да? Там.
Судя по тому, что вы тут сейчас расписали,
действительно. Вы знаете, я вот хочу связать начало нашего разговора с его продолжением. Понимаете, в течение длительного времени еврочиновники видели перед собой одну из главных задач вот, – подтягивание потихонечку в Великобритании, создание в том числе и системы безопасности внутри Евросоюза, и, разумеется, с участием Великобритании. И вдруг повестка полностью
провалилась.
И сейчас даже сложно будет принимать какие-то меры, ну, скажем, по воспрепятствованию террористической деятельности, потому что роль Великобритании в этом была всегда
А высокой. Великобритания выходом из еврозоны, она обезопасила каким-то образом себя от возможного?
Очень сложно сказать. Ну, вот, собственно, один из примеров, который я вот позволил себе привести в начале нашего разговора, точнее говоря, еще вне эфирной части. Среднестатистический французский иммигрант, я имею в виду араб, чаще из Алжира, из Марокко, он нигде не работает, он получает уже упомянутые мною 800 евро, но при этом у него есть мечта, просто I have a dream, вот такое. Перебраться в Великобританию, там, где я буду получать 1200, то есть на треть больше. То есть вот эта ситуация, я не знаю, вряд ли она сейчас, вот в ближайшее время, как-то повлияет на особенность работы британских спецслужб. Но я думаю, что изначальное желание все-таки поставить барьер вот перед этим потоком иммигрантов, она сыграла главную роль вот в соответствующем решении Брексита. И, кстати говоря, все эти самые шутки бесконечные, что если вначале была королева и затем шел премьер-министр, то теперь королева, Brexit-министр, prime-министр. То есть фактически министр по вопросам выхода из Евросоюза становится... Ну, фактически главным действующим лицом после королевы.
И тут надо еще учесть вот такой момент, как бы, да, он такой вот тоже философский, глобальный, какой хотите, да. Вопрос отношения к насилию. Ведь вот вопрос сдерживания вот этих вот мигрантов, которые, да, там, вот они идут в Европу. Европа ведь обладает и там морскими какими-то силами и так далее. Но что толку в полицейском, который стоит, пусть даже и с кобурой на поясе, если он не будет никогда стрелять, потому что он не может, да? Он сдерживаем много чем, да, так сказать, там, в том числе вот ценностями, которые есть, да, там, человеческая жизнь и прочее, да? Он не может применить насилие, он может только уговаривать. Но, понимаете, если люди дикие, и, допустим, так сказать, они там накинулись на европейскую женщину и насилуют ее, их уговаривать бесполезно, да? Это, ну, это все равно, что гонорею витаминами лечить, понимаете? Это, вот это, ну, это просто смешно. А вы насилие не способны применить. И мало того, что не способны насилие применить, вы еще и даже делегировать кому-то право на насилие, так сказать, не можете. Потому что с Эрдоганом-то фокусы какого плана были, да? Ведь поначалу-то они как скурвились, да? Он говорит, Эрдоган. Дорогой Эрдоган, мы не можем, вот мы немножко нас тут жмет, мы пищим, нам не позволяет. Знаете, вот мы люди культурные и такие высокоразвитые. Мы не можем мигранта по башке веслом бить, да, ты сказать, ну, нам не позволяет это наша толерантность, наши европейские цели. А вы можете, толерант, ты же дикий, понимаешь, янычар. Тебе что, давай мы тебе денег дадим, чтобы ты за нас нашу грязную работу делал, дорогой Эрдоган. А в благодарность тебе... Мы примем резолюцию в немецком парламенте о том, что, так сказать, имел место геноцид в отношении армян. Мы знаем, что для вас это очень болезненно, но мы такие честные. Эрдоган так на них посмотрел, а вы больные, похоже, надо мириться с Вовой и надо мириться с евреями, так сказать. Эти люди отвязные, к насилию нормально совершенно относятся, а с этими козлами я рехнусь просто, понимаешь? Вот и все.
Если закончить все-таки тему, чтобы уже перейти к следующей теме про Францию... А Евросоюз понимает, что сейчас Франция находится, пожалуй, в самом уязвимом положении?
Я думаю, что Евросоюз сейчас в состоянии шока находится. Просто вот не знаю, за что хвататься. Mm-hmm.
Согласен,
вот как абсолютно. С Великобританией быть, а вот тут что нужно менять в полицейских-то всех соответствующих инструкциях. Вы понимаете, вот...
У них нет готовности признать, что накосячили. Да.
Понимаете, абсолютно адекватный французский чиновник из Министерства иностранных дел, он даже вот как-то очень проникновенно говорит. Вы понимаете, у нас все по порядку. Вот он приезжает, вот проходит такое-то освидетельствование. Вы что, не знаете, чтобы сколько мы потратим средств для того, чтобы его медики посмотрели, чтобы его привели на курсы, чтобы он лечился, или там, чтобы он учился, соответственно, да. Но бывает и то, и другое, потому что действительно это большая проблема. То есть мы делаем все правильно. Это вот они такие-сякие. И вот поскольку мне довелось в Париже быть во время террористических актов в ноябре, ну, на самом деле, даже просто по телевизору, ну, что первые 8 часов это вот автомат Калашникова, автомат Калашникова. Вот если бы не было автомата Калашникова, наверное, и терактов не было. Затем этот мерзавцы, полицейские из Бельгии, там берут вообще там, с 8-классным или 10-классным образованием, безо всего. То есть вот они виноваты, за что пропустили террористов с бельгийской территории на французскую. Затем, ах, нашли мы виноватого. Это Башар Асад. Он свою войну перебросил на европейскую равнину. И в конце концов, даже чиновник, серьезный чиновник Министерства иностранных дел Франции говорит, что нет, во всем виноваты иранские аятоллы. Вот они вбили клин между шиитами и суннитами. Вот отсюда все пошло, отсюда вот такая экспрессия со стороны суннитов. Знаете, то есть, это... если так подходить, то я думаю, что очень сложно дойти до принятия каких-то практических
мер. Ну хорошо, то, о чем вы сейчас говорите, да, это лицо такой официальной политики. Ну, как правило, в политике есть две части. Да? Первая – это то, что показывают потенциальному избирателю, вторая – то, что находится, та, что находится закон, где-то под ковром. Да,
главный закон политики, на самом деле, мировой, ну, это вот такое публичное, я бы даже сказал, пространство, да, никогда не признавать вины, потому что как только ты, ну, признаешься, что ты в чем-то виноват, ну, тебя зачморят, да, так сказать, тебя просто закозлят, так сказать, и все, и ты покойник. Политический труп, да. Поэтому ни один политический деятель из ныне вот играющих, вот из действующих игроков, он себе не может этого позволить просто по закону выживания, да, вот взять на себя...
Хорошо, поэтому, без признания факта вины, допустим, ужесточение миграционного законодательства.
Без этого невозможно,
я понимаете? Боюсь, что уже сейчас далеко дело зашло, и какие-то меры по ограничению доступа мигрантов, они мало что сделают, потому что речь идет о миллионах мигрантов, в том числе
и... Ну, по сути, которые местное население, да, потому что у человека,
которые, который совершал теракты, уже по-своему адаптировалась, и, ну как, куда их... А назад они ехать не хотят, потому что там война, там стреляют. А здесь мы можем спокойно молиться. Понимаете, это очень сложно что-то изменить, в первую очередь, в головах этих людей. В дальнейшем, ну, не знаю, у меня вот единственное, что напрашивается, это создание, ну, давайте как-нибудь помягче, ну, адаптационных лагерей, где в течение какого-то времени вновь прибывшие, я уже не говорю о тех, кто находится сейчас, могли бы готовиться стать европейцами. Ну, в самом-самом общем плане, что все-таки нужно работать. Ну, вот так, все-таки это принято. Что твой доход должен соответствовать тем усилиям, которые ты предпринял. Что вот так следует строить отношения в семье, там, с женщинами, в обществе. Вот, может быть... Не сейчас, через нереально. Какое-то время. Но нереально. Я боюсь, а вот что да. Нереально. Я боюсь, что все-таки вот это братство...
Либералы поднимут такой вой, как вы, невинных людей, сажаете фактически в сталинские лагеря. К тому же удержать их в этом периметре, так сказать, не применяя насилие, да, невозможно.
А нет ли опасности, допустим, если... Вот идея уважаемого Бориса Александровича будет каким-то образом, каким-то образом
претворена в жизнь, иногда...
это не приведет к реанимации в последующих, там, через 20-30 лет того же нацизма, фашизма. Вот вообще мы не балансируем на этой грани между сегодняшней ситуацией, ну, и того, вот... к чему она может впоследствии привести.
Надя, вы не представляете, к чему может привести вот эта ситуация. Посмотрите, как она стремительно развивается, да? История редко повторяется дословно. Ну, это практически не случается, да, все-таки на каждом витке, да, какие-то идут добавки, есть какой-то опыт и так далее. Поэтому там нацизм в чистом виде, там повтор какой-то, или сталинизм в чистом виде, ну, конечно, смешно, да, так сказать, все. Но, значит, то, что ситуация может прийти, ну, в крайне опасную какую-то фазу, да, значит, это я вам скажу абсолютно точно, потому что если мы посмотрим вот генезис недавний, да, ну, во-первых, карта мира меняется, да, потому что у нас по привычке еще рисуют, допустим, Ливию как
Ливию,
как Ливию, но она давным-давно уже не является
единой страной. Конфигурация другая.
Там другая конфигурация, там даже непонятно сколько, да, значит, там одни говорят 7 кусков раскололось, там, другие какие-то цифры называют, да. Если мы возьмем Сирию, ее тоже пока рисуют еще, вот как на карте, да, но это тоже давным-давно не так. Как мы знаем, часть территории Ирака, часть территории Сирии, да, все вместе, как раз то самое исламское государство, про которое Керри, значит, который вот недавно тут они обнимались с Путиным, он стыдливо говорит, что вот все вот это зло исходит из Сирии, да. Он сегодня так сказал, вот когда вот говорил про этот теракт. Дорогой товарищ Керри, не из Сирии, а из Сирии и Ирака, из вот этого того, и благодаря вам, уродам, которые, так сказать, эту всю историю начали. А ты говоришь Сирии, и, очевидно, Асада нужно, так сказать, тоже повесить, как Саддама повесили, и тогда настанет вообще золотой век. Вот вы уже... Ведь понимаете, какая штука, да? До поры Россия на вот эти вот танцы, так сказать, западных... специалистов по налаживанию проблем, да, так сказать, она так-то взирала с легкой оторопью, но активно-то не вмешивалась, да. Когда Ирак, так сказать, изничтожали, когда в Афганистан заходили, хотя говорили, ребята, вы большую ошибку совершаете, мы там были, мы знаем, что это такое, да. Значит, когда Ливию плющили, да, так сказать, Медведев даже там что-то такое радовался и поздравлял, да, по случаю, значит, убийства Каддафи. Говорил,
да нет, вообще, по поводу Каддафи нет, это все-таки не так. Там несколько другая ситуация была вот, в связи с слушаниями в ООН. Там действительно были некоторые такие странные...
Бесполетная, да, зона, да, вот, да, эта, вот, когда, да, приняли, приняли разрешение на бесполетную зону, которую решили толковать так, что можем, так сказать, бомбить все, что движется. Там давно уже ничего не летало, когда продолжались, так сказать, налеты и так далее, да. И только когда дело дошло уже до Сирии, вот только в этот момент, да, так сказать, Россия, начав ото сна какого-то вот наркотического, так сказать, отходить, сказала, хорош, ребята, вы уже столько, так сказать, набили посуды, да, давайте как-то останавливаться. Нет, уйдите, так сказать, сейчас мы тут, так сказать, доведем дело до конца и так далее. Сейчас они во что уперлись, да, вот в чем, собственно, в чем приехал-то этот вот госсекретарь американский. И проблема всегда тоже была во лжи, потому что врали друг другу, так сказать, я имею в виду страны монархии Персидского залива, да, так сказать, тем же штатам врали, говорили, что сейчас мы быстро тут все решим, ничего не решали. Эрдоган также врал и себе, и всем остальным, что он тоже быстро все решит с Асадом, да. А проблема в том, что там огромное количество вооруженных отрядов, да, вот на территории и Сирии, и примыкающих, да. Там, причем, группировок этих теперь уже под 2000. Вы вдумайтесь, это не...
Немножечко поменьше так обычно называется. Ну, это не столько.
Я беру все вместе, в том числе деревенские ополчения.
Ну, да, наверное, да,
там вот, да. Потому что там, что деревня, то шайка, так сказать, которая там, они могут быть достаточно тихими, но поскольку власти нет, охраняют сами себя. И де-факто, так сказать, это, ну, маленький, но отрядик, да, там, рыл в 20, понимаете, так сказать, и... Они такие с виду безобидные, сами себя охраняем. Но если на соседней деревне будет, так сказать, слабенькое что-то, они могут ограбить тамошние магазины. Ну, что такого, как бы, да? Всегда так живем. Значит, поэтому их там действительно очень много, но таких серьезных игроков поменьше. Там таких очень крупных банд примерно 9, да, значит, и средних там их сотни, грубо говоря.
Андрей, я хотел бы вот какую мысль добавить.
Да, я просто закончу, что самое главное определиться с ними. Потому что у нас не совпадают списки. Вот мы считаем террористами этих, а американцы других. И все, и вот дальше начинается там ступор. Одни считают...
В текущей ситуации это действительно очень важно?
Конечно, важно, потому что без этого никакой координации действий невозможно. Вот я... в этом причина всего конфликта, да? Одни говорят, Нусра — это оппозиция нормальная, к ней надо хорошо относиться, да, там. А там мы говорим, да, это, извините, террористы самые натуральные, мы не можем к ним относиться, мы их долбать будем. А американцы говорят, а тогда мы им давать будем системы, которые позволяют сбивать ваши летательные аппараты. Ну, не впрямую, ну, положим, через Турцию, которая там производится. Но, тем не менее, имейте в виду, скоро птички начнут падать.
Вон. Ну, мне кажется, что уже сейчас мир подошел к той черте, когда нужно принимать решение, вот, что называется, сегодня уже, а не завтра.
А кто то его есть... будет принимать, и что, ну, какие факторы случае, для этого должны
думаю,
сложиться?
Что, я думаю, что в первую очередь сейчас Евросоюз. Ибо продолжение вот этих терактов может привести пока к столкновениям на, так сказать, межцивилизационной основе, а затем и к войне. Я в данном случае скорее пессимист. Я второй раз говорю, уж количество проживающих в Европе выходцев из иной цивилизации, видите, я тоже политкорректно стараюсь выразиться, таково, что уже сейчас какими-то рескриптами, там, изменением в бюджетах ничего, в общем-то, не сделать. Тут нужно уже что-то принимать. И я совершенно не за то, чтобы строить какие-то лагеря, но нужно сейчас уже профилактировать огромные массы людей.
Вы же сами говорите, что Европа к этому сейчас не способна в принципе.
Я боюсь, что да. И поэтому ситуация очень острая. Вот то, что было мной упомянуто раньше, это создание единого антитеррористического фронта, которого пока не было. Мы сколько угодно говорили, что мы воюем и так далее.
Коалиция 67 да. стран или сколько там? 74.
Ну, мне кажется, что
там,
это...
Там скоро 100 стран будет в этой коалиции.
Ну и что?
С тем же результатом, да.
То есть уже надо относиться к этому явлению, ну, наверное, так, как к гитлеризму. Вот мне кажется, уже к этому мы сама жизнь подвела. Насколько быстро эти вопросы менее, будут решены? Смотрите. Думаю, что не прямо
значит,
сейчас.
Я попробую объяснить вот просто то, что для Бориса очевидно, а я вижу непонимание в ваших либеральных глазах.
Нет, мне значит, как раз все понятно.
Нет, я думаю, что вам не все понятно.
Во всяком случае, из того, что Борис
сказал. Смотрите,
сказал.
На территории исламского государства на сегодняшний момент по минимуму находится 10 миллионов человек. 10 миллионов рыл. И не значит, что все 10 миллионов это вот, которые с оружием в руках. Это их жены, это какие-то там женщины, старики, дети, ну все. Ну, я же говорил государство, да, вот это государство с населением 10 миллионов, да. По разным причинам не уходят, да, с этой территории. Что с ними делать? Атомную бомбу бросить на эту территорию? Атомную бомбу нельзя бросать на эту территорию,
нельзя.
Да? Нельзя. Значит, воевать силой обычных, да, вот средств, да, без наземных операций авиация, в общем, эффективна относительно. Только возникает, увеличивается количество скандалов по поводу разбитых больниц и так далее. У любых, у всех. Это не потому, что русские какие-то неточные или американцы. Это такой закон, как бы, да, вот, ну, математический, если хотите, закон, да. Значит, нужна наземная операция. Кто будет в этой наземной операции участвовать? Европа не готова совсем. Американцы, французы, остальные, значит, устроив вот в Ливии вот эту всю
хорошо,
хрень.
Россия, США.
Погодите, они говорят, итальянцы, это вот вы должны сейчас в Ливии наводить порядок, да? Вы должны послать туда экспедиционный корпус. Это ваша колония. Вам и расхлебывать. Итальянцы прекрасно понимают, что как только они сунутся в Ливию, вот только сунутся в Ливию, у них начнется потеря в живой силе. Значит, для любого политика европейская потеря в живой силе, так сказать, среди да, конечно, военнослужащих, это катастрофа. Они не могут на это пойти, они не готовы умирать
хорошо,
совсем.
Хорошо, а может быть, да, я позволю себе предположить, да, готового решения этой проблемы, да, нету просто потому, что нет политической воли.
Ну, нет не пока может... осознания...
Нет осознания масштабов беды.
Масштабов беды, да, то есть...
Ну, они же очевидны, по-моему, даже для тех людей, которые политикой не занимаются.
Вот
может
я
быть, потому,
не
что...
зря приводил, мы все правильно делаем. Нужно продолжать делать столь же правильно, и мы исправим ситуацию.
Вот парадокс заключается в том, что как сумасшедший. Вот нормальный человек, он понимает, что если неправильный результат, то значит, были какие-то неправильные действия. Предположим, там 100 правильных шагов, а 101 шаг все-таки, так сказать, был неправильным, и все...
Не с той ноги, да.
И все рухнуло, да, вся пирамида, так сказать, обрушается. Они же говорят, что все наши шаги правильные. В том-то и штука, да. Почему я и говорю, что до тех пор, пока не перестанут врать, в том числе самим себе, да, до тех пор, пока не перестанут себя заколдовывать, да, так сказать, Значит, ну, это ничего, это не прекратится, не, это невозможно.
Тем не менее, не получается ли так, да, вот я как, я не военный эксперт ни в коем случае, да, но тем не менее, да, существует коалиция, состоящая из 50 там скольки-то стран, которые якобы воюют с ИГИЛ, при этом с ИГИЛ, получается, особо никто не воюет. При этом, может быть, потому что нет политической воли, это не стоит в повестке дня номер один, потому что там, допустим, да, собирается альянс НАТО, предпринимает...
собрались они, много да. они говорили о международном терроризме.
Они не говорили потому, что они действительно не считают этой проблемой номер один.
Гибнут во Франции от рук террористов, обсуждаются в Варшаве. Вопросы вот там,
почему один батальон
или два разместить там на севере Польши или там где-то в Прибалтике. То есть совершенно другая повестка дня предлагается к обсуждению.
Вот, так вот почему?
Вас же не удивляет, почему, так сказать, дядя Вася пьет, а потом бьет по башке бутылкой тетю Дуню, так сказать. Дядя Вася допился до этого, да, так сказать. Ну, в Европе, значит, вот произошла массовая, дебилизация, так сказать, или сумасшествие какое-то, или еще чего-то.
Понимаете, Андрей, это хорошо, да, как некий художественный образ. Но это сложно поверить.
Жуть-то в том, что это не художественный образ на самом деле. Я же говорю, Надь, я встречался... Вот тут вот с европейскими журналистами, да, и когда я им говорил, почему вы вот, да, там, 5 лет вы не понимали, что с Ливией произошла ошибка, потом Обама говорит, что ошибка, но вы все равно молчите. Они подходят ко мне и говорят, вы абсолютно правы, нам очень стыдно, но ничего сделать нельзя. Вот у меня вот эта фраза, но ничего сделать нельзя, я говорю, почему? Объясните мне, почему нельзя? Нам не, вот уже невозможно, как бы, да, вот мы не можем, как бы, да, вот мы уже... И мне стало по-настоящему жутко. Потому что стоит француз, стоит бельгиец, стоит, значит, какая-то англичанка. Говорит, вы абсолютно правы. Вы знаете, нам очень стыдно. Вы вот правильно все говорите. Но ничего сделать нельзя.
Хорошо. Ну вот это нет. Это, конечно, следствие вот этой самой системы, в которую верили, которая должна была быть безальтернативной.
Они не хотят от нее отказываться. Да, потому что... Да, еще вот почему. Потому что, вы понимаете, когда политика мультикультурализма хрюкнула, вот, и, значит, ну, совсем так это, и Меркель это признала, проблема в том, что на смену ей ничего выработано не было. Предложить на, вот, ну, как сказать, ведь если менять, то менять на что-то, понимаете, так сказать. То есть там трусы на штаны, но, так сказать, ну, надо бы поменять, потому что обделался, а нету. А не
на что. Хорошо, если мы сейчас убираем из этой истории Евросоюз, потому что они не могут отрегулировать взаимоотношения внутри себя, и берем Россию и Америку.
И вот тут-то как раз наш дорогой главнокомандующий уже, так сказать, с такой неизбывной усталостью в очах, так сказать, он говорит там, пацаны, Кэрри и Обама, мы можем помочь, но если вы думаете... Что нас как с Эрдоганом можно, он будет помогать, а вы будете принимать резолюции об армянском геноциде, то вот тут вы глубоко ошибаетесь. Поэтому, если вы хотите...
Я позволю себе такую просто циничную, может быть, фразу. Может быть, американцы просто подзабыли о 11 сентября. Ну, дай бог, чтобы они и не вспоминали об этом. Но мне кажется, что все-таки главный по общежительству нашему, да, он все-таки не испытывает таких проблем с исламским терроризмом.
Хотя с исламом уже начинают.
Уже начинают. Да. Андрей воспроизводил мысль достаточно любопытную. Сами американцы вдруг-таки посчитали, что у них оказалось в 2 раза больше мусульман, чем они предполагали раньше. Вот даже наш общий знакомый, профессор Зеленев, вообще называет цифру 25 миллионов.
Что очень немало.
Что очень немало для Америки. Они сами говорят до 20, где-то вот так. То есть уже сейчас эта тема для них становится достаточно... опасной. Но не дай бог что-то произойдет, не дай бог, конечно, здесь никакого злорадства быть не может. Может быть, только тогда американцы поймут, что вот он, Гитлер. Так что давайте снова поговорим насчет колючей проволоки
сейчас,
и еще чего-то.
Ну хорошо, но то есть сейчас получается, что для них, для американцев, российская угроза стоит под номером
один. Вот, тут такая интересная штука. Вот смотрите, да, по поводу российской угрозы и так далее. Да. Собирается ли Россия нападать на страны НАТО? Нет, не собирается. Понимают ли это на Западе? Прекрасно понимает. Собираются ли страны НАТО нападать на Россию? Нет, не собирается. Значит, понимают ли это в России? Понимают. Но есть другой момент. Готовится ли НАТО к войне с Россией? Да, готовится. готовится ли Россия к войне, так сказать, со странами НАТО? Да, готовится. Понимаете, да, в чем разница? Да? Ты можешь готовиться, но не обязательно значит, что будешь потом воевать. Вот эта вот подготовка к войне с Россией, да, это очень такая хитрая штука, да, так сказать. Это вообще товар. Да? Это, между прочим, огромные деньги. Это очень серьезный бизнес, да, с которого соскакивать не хочется, да, да, потому что это просто вот, ну, так сказать, очень здорово. Его надо подкреплять определенной риторикой, да, вот как кошмарением таким, да, это пиар такой, как бы, да, но относить, играть надо хорошо. Да, чтобы тебе поверили, играть надо хорошо. Кричать «караул», как будто действительно сейчас тебя...
Но все равно же получается, все мигранты... никто не верит.
А?
Но получается же, что все равно многие никто верят. Не верит.
Многие верят. Вот, из простых людей многие верят абсолютно, ну, что сейчас вот Россия как кинется, как начнет всех.
Ну, мне кажется, что сейчас можно объяснить вот все эти самые, в том числе варшавские, обсуждения тем, что в Америке меняется президент. Вот в этой ситуации, конечно, ему важно показать, что он не зря стал лауреатом премии мира Нобелевской. Отсюда и вот приглашение России на Совет России НАТО, вот известный. Вот это не означает, что там что-то серьезное будет обсуждаться. Но смотрите, мы соответствующие такие добрые шаги принимаем.
А вот вообще сейчас за этим интересно наблюдать или нет? Там происходит что-то новое? Ну вот то, что скрыто за такими достаточно сухими сообщениями.
Знаете, я не настолько осведомленный человек, но мне кажется, что ничего нового там быть не может. То есть стороны встретились, каждый рассказал, как он видит картину мира.
Ничего нового никто никому не сказал там, да?
То есть, на самом деле, серьезный разговор пойдет уже с приходом новой администрации. Вот мы, к сожалению, не коснулись вот еще какой темы. Все-таки европейцы привыкли считать себя под американским зонтиком, под американской защитой там и так далее. Поэтому вопрос, а что же вы нас, так сказать, не уберегли? Он тоже стоит в повестке дня. У французов очень сильно, что мы... А что мы теперь будем... С Россией новую Антанту делать. Так, уже американцы-то не помогли.
А у нас просто в России многие не в курсе. Да, 25 лет европейские страны, вот этот пресловутый Евросоюз, за исключением вот той же самой Англии и немножечко Германии, и немножечко Франции, успешно демонтировали собственные вооруженные силы. Вот азартнейшим образом к этому приступили. Почему азартно? Потому что не надо было туда деньги вкладывать государственные, да? Американцы, не сказать, что они вот вообще, так сказать, молчаливо радовались. Они время от времени ворчали и говорили, это нехорошо то, что вы, да?
Но они понимали, что здесь есть и положительная сторона.
На сегодняшний момент никакой армии Евросоюза нет, взять ее неоткуда, да? Есть кусочки оставшейся авиации, вот, ну, там... французской, но это все беспомощно. У них авианосец Шарль де Голль.
Хотя, куда-то... Андрей, согласись, что, в общем-то, терроризм этими самыми армейскими корпусами не уничтожить.
Тут терроризм, совершенно я много раз говорил, средства. Да, значит, ни у нас, ни в Европе не ведется самая главная борьба на идеологической поляне, да, потому что терроризм это прежде всего идея, да, и если начинать бороться с ней, что отказываясь от прилагательного «исламский», это означает просто похоронить всю идею идеологической борьбы с вот этим видом терроризма, понимаете? Ну, просто это все.
Второе.
Отказаться от этого, да. Поэтому, конечно, я согласен, Борис, что Шарль де Голль – это не самый тонкий инструмент, я имею в виду авианосец, да, который там, значит, гуляет по Средиземному морю, и временами оттуда истерично взлетает какая-то, значит, французская авиация. По кому они наносят удары? Вот Аллах его знает, честное слово. Я думаю, сами они не до конца, вот, значит, Попендаген, так сказать, по этому вопросу. Но в Европе на сегодняшний день в силу занятой ими позиции идеологическая борьба с терроризмом не ведется. Самое ужасное, что она не ведется и в России. Она не ведется.
Я согласен. Я согласен. И более того, я не помню в прошлые годы, чтобы столь свободно можно было получать информацию из интернета, я имею в виду по связанную с вербовкой в ИГИЛ. Но ведь наши специалисты говорят об этом сейчас совершенно громко, открыто, чтобы здесь никаких барьеров нет. Так что я совершенно не призываю там принимать какие-то драконовские меры. Но ведь с этого же начинается. То есть человек узнает, что существует некий ИГИЛ, обещающий абсолютную справедливость и прочее.
А к драконовским мерам мир придет. Потому что, знаете, вот закон, любое существо вот попадает в капкан, да, лиса, но вот в нормальном состоянии не может себе лиса отгрызть лапу. А попав в капкан, может. Потому что если тяга к жизни окажется сильнее, да, так сказать, она да. вот эту страшную операцию сама с собой, так сказать, проделает. Вот на сегодня, ну, когда уже начнет там терять кровь, помирать от голода, еще чего-то, да, сначала будет просто выйти, крутиться на месте, да. Вот в каком-то смысле Евросоюз оказался в ситуации, когда выжить может, но надо отгрызать самому себе лапу, да, так сказать, да, и еще и похуже. Пример, да. И еще и похуже делать дела, да, так сказать, ну... Ведь, понимаете, лак, тонкий лак цивилизации, как говаривал Геббельс, да, слетает очень быстро, да, когда оказываются в экстремальных каких-то ситуациях. Вот были нормальные люди и так далее, потом оказались в замкнутом пространстве, начали друг друга жрать. Знаете, каннибализм никто не отменял. Вот. И, ну, но люди, никогда не сталкивавшиеся с голодом, многие уверены, что это вранье и выдумки, да, что вот они-то никогда до этого не унизятся, не опустятся, там, не еще чего-то. Просто потому что была беззаботная Франция, жизнь без проблем. Вместо Бастилии надпись «Здесь танцуют», понимаете? Ну, как бы жизнь, жить нужно в кайф и так далее. Да? И, мы почему не вплетались в этот общий хор, да, вот России? Да мы-то такие, нас жизнь била очень сильно. Вот чего-чего у нас не было, так это беззаботности. Потому что у нас то одно лихолетие, то другое лихолетие, и всего несколько тучных лет, значит, до вот этих кризисов, когда ошалели от радости, разбрасывались деньгами и нефтью, да, так сказать, и теперь как бы пожинаем
знаете,
горькие
у меня
плоды.
Такое ощущение, что, наверное, и наш разговор нужно было начать все-таки с какого-то соболезнования, потому что, ну что, французы не дураки, они, видимо, многие представляют ситуацию...
Боря, а почему соболезнования? Почему соболезнования? Потому что это нас касается впрямую. У нас там девчонка-россиянка погибла. Да. Мы тоже должны соболезнования. Более того, Надя, вы знаете, как это близко все. Вот у меня есть знакомый. Его зовут Пьер Бранда, француз, да, так сказать. Я с ним делал интервью в нашем журнале «Ваш тайный советник». Помните, да, специалист?
Про Наполеона, да.
Да, вот его дочка находится в больнице в результате вот этого теракта, да. Слава богу, физически она нормальна, но у нее истерический шок, да, так сказать. С ней пытаются там психологи вывести ее из этого состояния, так сказать. Она там, значит, ну, глубокая психологическая травма, потому что этот грузовик прямо на ее глазах давил, так сказать, людей и так далее. Вот это не где-то кто-то, да, вот я этого Пьера знаю, да. Девочка, которая погибла, это студентка 4-го курса, наша, так сказать, молоденькая совсем, да. Ее подружка искалечена в больнице находится. Мы не то что, конечно, соболезнования, да, но это не французское горе, понимаете, теперь это уже и наше горе, русское тоже, общее на самом деле. Там огромное количество иностранцев, там, и огромное, просто боятся сейчас назвать цифру, количество детей, понимаете. Я знаю эту набережную, а я там гулял, а у нас там недалеко от места, где вот этот теракт случился, у нас наша книжная ярмарка была, так сказать, мы, русские писатели, туда, так сказать, приезжали и так далее, да. Это никакое не французское дело уже. Да, значит, поэтому тут это нет, просто скорбь общая.
Мы здесь, да, пытаемся как-то анализировать события, анализировать происходящее.
Ну, я отдаю себе отчет, что мы никакого, так сказать, рецепта сейчас не выпишем.
Становится от того, что действительно рецепта нет никакого.
Да, значит, я вам так объясню. Когда вызывают к запойному алкоголику доктора, да, он говорит, я могу вкалывать начать, но мне нужно, чтобы он хотя бы сутки не пил. Потому что если я на фоне вот глубокой алкоголизации организма, да, так сказать, вколю ему, да, так сказать, он сдохнуть может, да, ну, просто у него может не выдержать сердце. Удержите его, прикуйте его наручниками к батарее и так далее. Мне нужно сутки, чтобы он был в абстинен, ну, как сказать, без того, чтобы заливал туда, так сказать, эту самую, да. Я с этим сталкивался, я сам... друзей своих приковывал к батареям, так сказать, и слышал их вопли.
Ну, давайте, у нас не так много времени остается.
Абсолютно. Ну, а что, я не прав, что ли, да, так сказать? До тех пор, пока хоть какое-то протрезвление не наступит. Ну, это же бессмысленная давайте... совершенно вещь какая-то.
Да, Андрей, давайте еще...
Ну, вообще, я бы скажу больше, даже очень серьезная конференция, вот именно практиков, она просто необходима сейчас, потому что дальше ждать, когда после Парижа и Ниццы еще что-то, и я уж не говорю о Стамбуле и так далее, можно просто вообразить худший вариант, а если в нескольких местах Европы.
А вот то, что мы говорим с Борисом, да, вот этими замечательными лидерами, будет оценено как фашизм. Вот мы два фашиста, два негодяя, два человека, которые страшно любят насилие, ну и, наверное, два военных преступника, да, так сказать, которые вот просто вот радуются чужой беде, и так далее. И будут дальше говорить свой этот понос, красивые слова про демократию, так сказать, и либерализм, так сказать, заливая кровью все вокруг.
Я уже говорю о том, что в Европе энное количество ядерных станций, атомных станций там, и так далее. Тут это все, я не говорю о химических заводах, каждый из которых может такой сюрприз принести.
Огромное количество среди вот этих товарищей из исламского государства, да, людей образованных, чтобы вы знали, да, там есть и профессура. Так вот я вам говорю как специалист в прошлом, да, Зарин в любой университетской лаборатории сделать можно.
Ну, давайте уже не нагонять.
Это не шутка, Надя, я говорю, я в понимаю, любой университетской лаборатории химической вы можете сделать Зарин.
Давайте поближе к нашим берегам, потому что, безусловно, эта трагедия во Франции заслонила, да, другие темы. Но остается как раз не очень много времени у нас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая происходит на Украине. А там по-прежнему еще стреляют. А этой теме были посвящены также, да, переговоры Путина с Керри. А во всяком случае, вот из того, что мы сейчас наблюдаем. Во-первых, у меня вопрос, почему там возобновились, да, ну, если не полномасштабные военные действия, но тем не менее... обстрелы Донбасса.
Вы знаете, у меня возникла иллюзия того, что можно снова решить вопрос.
Ну, понимаете, вот многие мои украинские собеседники вот постоянно педалировали одну и ту же цифру. Понимаете, одна 55-я часть Украины находится вот под контролем этих там террористов, сепаратистов и так далее. Кажется, так легко. Соберутся эти самые 54, 55-х, да, и ну, что там... Вот это, пожалуй, самое первое. Но я скажу, возможно, такую нелепую вещь. Я очень боюсь начала Олимпиады. Вспоминаю события Пекинской Олимпиады, когда произошли известные события в Южной Осетии. Да, вот как раз тут идет, так сказать, шествие команд. Вот не произойдет ли что-то тяжелое, именно когда... общее внимание будет уделено там.
А какие основания? Ну, кроме вот этой исторической аналогии.
Ну, вот я, собственно, с этого и начал разговор, что все-таки, я думаю, ну, большая часть, абсолютное большинство украинцев, в первую очередь, я имею в виду, конечно, представители элиты и так далее, они во власти вот этой цифры. То есть... Ну, неужели мы не справимся?
Ну, что такая маленькая часть, с которой не обязательно договариваться.
Что, да, что, с кем там договариваться? Мы не признаем никому, просто вся беда в том, что мы неправильно построили там наступление танкового полка или там танковой бригады, вот поэтому у нас не получилось. А вот сейчас мы выстроим, и все пройдет.
То есть это говорит о том, что от войны
я
никто,
боюсь,
оказывается,
что...
не собирался?
Ну, я в первую очередь веду речь тех украинских политологов, которые до недавнего времени так периодически со мной переговаривались. Сейчас я прямо скажу, я не хочу с ними говорить, потому что, ну, очень тяжело. Очень тяжело. Я не вижу признаков того, что Украина собирается что-то там выполнять.
Ну, в какой-то
очень авторитетный времени. Очень авторитетный украинский политолог, не только политолог, он серьезный советник, мне прямо говорил, Минский договор нам необходим для того, чтобы выразить уважение к международному праву. Все. Другого смысла мы за ним не видим.
Ну, вот хорошо, какое-то время ситуация там... А они невыполнимы, это я понимаю. Но кроме них же никто ничего нового не придумывает. Ну,
так его все равно нельзя выполнить.
Ну так хорошо, ну я не знаю, сделали не Минские соглашения, Киевские соглашения.
Здесь заложниками опять оказались, да? Дело в том, что так много говорили в мире. Для чего вообще был Минск, да?
Надо для было того, чтобы прекратить
бой.
Прекратить бой.
Нашли такой вот выход, обрадовались. И стали как мантру повторять: Минские соглашения, Минские соглашения, Минские соглашения, Минские соглашения. Как в том анекдоте: Ахпименов, Пименов, Ахпименов, Пименов. Знаете этот анекдот, нет? Это когда, значит, привозят труп в морг, да, значит, без головы, да, значит, его раздевают, и там вдруг обнаруживают огромнейших размеров, так сказать, мужское достоинство. И тут же медсестра хватает...
Вы уверены, что надо...
Да, и тут же медсестра хватается за голову с криком «Ах, Пименов, Пименов!» падает в обморок, да. Значит, ну, хирург заржал, так сказать, отрезал это все, домой пришел, так сказать, решил жене показать, какой вот необычный, как в кунсткамеру экспонат. Выкладывает этот сверток, разворачивает, она тоже за голову «Ах, Пименов, Пименов!» и тоже в обморок, понимаете? Так вот, с Минскими соглашениями такая же история, да, произошла. Когда их отрезали, так сказать, уже, да, так сказать, от реальной жизни. Все начали орать Ахминские соглашения, и огромная часть населения Европы действительно поверила, что это волшебная палочка. Стоит только... Просто Путин не хочет их выполнять. Другое дело, что Путин, между прочим, такой же гарант, как Олланд и Меркель, да, так сказать. Он не сторона Минских соглашений.
Знаете, я думаю, что вот такая ситуация, дай бог, чтобы без взаимного ожесточения, будет сохраняться еще долго, пока не придет следующая политическая поросль. Пока ее нет. Пока у власти в Украине люди совершенно не прагматичного взгляда на вещи.
Кто выгодоприобретатель Майдан сейчас от этой истории? Нет, ну, последние опросы,
вот почему я...
которые у нас появились.
Нет, значит, смотрите, в целом Украина, да, так сказать, сильно проиграла, потеряла и часть территории, и часть это, да, но есть группа, которая, конечно, выиграла. Выиграл ли от этой всей, так сказать, истории товарищ Порошенко? Да, безусловно. Выиграли ли от этого, так сказать, вот эта вот новая такая, очень тонкий слой политической элиты? Конечно, они стали лучше жить.
Тем не менее, когда прилетает Керри в Москву, и в повестке его дня стоит выполнение Минских соглашений, это делается для проформы, для галочки?
Я вот не знаю, пока все, что происходит в российско-американском формате, это проформа. Будем называть вещи своими именами.
То есть до смены
администрации. Я, знаешь, думаю, вот... Я думаю, когда камеры уходят, выключаются микрофоны, мне очень интересно, что они друг другу говорят. Я думаю, знаете, я иногда думал, что они просто так вот сидят, грустно смотрят друг на друга и молчат, потому что, ну, в общем, не глупые люди. Все прекрасно понимают, да? Ну, тут уже мало секретов таких вот взаимных.
Знаете, я в какой-то степени завершу, наверное, украинскую тему. Тема очень больная для нас, потому что рядышком появилось государство, которое... вот уже впитала в себя, и народ, в первую очередь, впитал в себя вот эту ненависть, вот эту иррациональность. То есть почему я прекратил общение с украинскими собеседниками? Ну, потому что 90% того, что мы обсуждали, касалось той кары, которую мы понесем. Ну, уже просто надоело. Вот что у нас произойдет, да какие будут последствия и так далее. То есть вот можете себе представить украинский собеседник, который нисколько... о своей родине думает, сколько о том, как бы вот кару отомстить. Да, то есть на этом этапе, мне кажется, что ни один дипломат, ни один политик ничего кардинально не исправит. И дай бог, чтобы хватило бы духа и не хватило сил для того, чтобы развязать со стороны Украины еще одну войну.
Да, понятно абсолютно, что Украина все равно, она продолжит, вероятно, действовать с оглядкой на США. Сейчас, как вы уже сказали, да, что замерли отношения между Россией и США, потому что там будет меняться администрация, но ведь, скорее всего, американские выборы не принесут нам долгожданного облегчения.
Вы понимаете, мы очень часто переоценивали вот эту зависимость Украины от Соединенных Штатов. И поначалу вот эта оглядка, она действительно была очень такой вот серьезной, постоянной и так далее. Потому что украинцы очень многого ждали от Соединенных Штатов. Они вообще мечтали о том, что их примут как новый штат в состав просто. Серьезно, это не шутка, да, так сказать. Во многих воспаленных головах была такая готовность, да. А потом они увидели, что этого не происходит. А потом они увидели, что Европа не хочет воевать с Россией и не может, и не будет, да, так сказать, и так далее. Потом они увидели, что и Штаты за всей риторикой, понимаете, там в оконцовке там три батальона, ну, дорогой Прибалтики, и какие-то инструкторы американские во Львове будут за задницы Украины хватать, да. На этом все. И не то чтобы разочарование, да, так сказать, но такая как бы хулиганская такой, знаете, вот, а что вы нам сделаете? Ведь, понимаете, в момент, когда в Польше Сейм принимает, не Сейм, а Сенат, по-моему, польский, да, принимает резолюцию о том, что Волынская резня была геноцидом,
да,
а на Украине появляется проспект Бандеры. Да? А как это сочетается, дорогие друзья? Да, это очень плохо сочетается, да? А поляки принимают постановление о том, что геноцид. Они пытаются, как старший брат, значит, пальчиком Киеву погрозить. А Киев огрызается. А что вы нам сделаете? Вы даже не американцы. Вы нам все должны. мы форпост Европы, понимаешь, так сказать, перед большевистскими ордами.
Слабеет американский фактор?
Я, пожалуй, здесь не соглашусь с Андреем. Американцы всегда очень внимательно относились к Украине. И я думаю, что если бы не было отмашки из Вашингтонского обкома, Майдана бы не было. Изначально просто. Вот откуда, где поднималось ключевое решение. А вот что делать дальше?
Ну, наверное... Завязло. Я-то ведь тоже не говорю, что они, им наплевать на Америку. Я говорю, что тоже... Ну, пробуксок идет определенная такая. Ну,
мне кажется, что вот сегодня не стоит ожидать каких-то таких судьбоносных решений.
Так я имею в виду
со стороны Вашингтона. Я думаю, что Украина вот в таком состоянии будет находиться еще несколько лет. Ну, еще раз смотрите, говорю, что самое лучшее, если на этом фоне не разыграется еще какая-нибудь трагедия.
Да, о том, что пробуксовка идет в Евросоюзе, потому что там нет какой-то новой повестки дня. Пробуксовка идет в российско-американских отношениях, пробуксовка идет на Украине. Это означает, что все, действительно, весь мир замер в ожидании новых выборов в США?
Ну, как сказать? Ну, то, что это фактор очень существенный, да. Ну, конечно, весь мир живет по своим, так сказать,
наши выборы
по своему расписанию.
Нет, смотрите, да, Надь, вы в какой-то мере, так сказать, как это, ну, есть конспирология какая-то, да, эта конспирология не имеет никакого отношения. Просто, например, сейчас тому же, так сказать, Владимиру Владимировичу Путину договариваться с нынешней администрацией, да, там, дорогого друга Барака, ну, смысла нет большого. Потому что
Следующее, может, еще хуже будет?
Нет, оно может быть
все
будет
может
хуже.
Быть, но там будет все равно активное какое-то начало.
Там вне зависимости от того, кто придет к власти, да, так сказать, эти люди у власти останутся достаточно долго. А эти уходят там через несколько месяцев, понимаете? Поэтому ты с ними договоришься о чем-то, да, а последующая, так сказать, команда не захочет именно такую конфигурацию. Ведь в такого рода переговорах очень важны вот малейшие... Ну, нюансы, да, так сказать, они на многое могут повлиять. Поэтому как-то вот глобально до чего-то такого договариваться надо было раньше, когда был больше временной, так сказать, запас, когда действительно у товарища Обамы было бы больше возможностей выйти на белом коне из власти, да, а не вот в таком варианте, значит, под свист бомб, под всеобщее напряжение, да, так сказать, и под... огромные проблемы как снаружи, так и внутри. Вы видите, да, у них, вон, в общем, не очень хорошая ситуация все-таки с полицией и чернокожими. Вот что говори, но тоже дошло до какой-то ручки определенной. Потому что, понимаете, так сказать, страна авангард демократического мира, и в год, понимаете, полиция шмаляет под 1200, так сказать, людей, да, при задержаниях. Просто так, да? Ну, в смысле, просто так. Не всякий раз просто так, да? Там...
Ну, не просто так.
Но все равно... Нет, Надь, ну, это большая цифра. Понимаете, это большая цифра, да? Это означает, что вот, ну, просто все время идет стрельба какая-то внутри, да? Это же тоже, в общем, не свидетельство того, что все нормально, как бы, да? Поэтому...
Ну, это давняя история. Мне кажется, что это не настолько даже американскому обществу заметно. А вот те проблемы, которые мы обсудили... Я имею в виду террористическая тема, плюс Украина. Я бы вот в какой-то степени, приближаясь к завершению, сказал, что это вот некий режим стендбай. Вот ожидание. Что-то там произойдет, Ну вот хочется думать, что все-таки поворот будет в сторону здравого смысла. Может быть, 17-й год в этом смысле будет посчастливее.
Чтобы завершить, да, вот что скажу. Да, ведь почему... не происходит определенного какого-то прогресса на тех хотя бы направлениях, где там наши
где
наши позиции с американцами, ну, более-менее там, если не сходятся, то, ну, там как-то близки они, да, так сказать, там, может, есть о чем говорить. Дело в том, что поскольку есть болевые точки в наших отношениях, да, то у нас, естественно, позиция возникает такая. Ну, хорошо, мы можем совместно поработать, допустим, здесь, здесь и здесь, но хотелось бы от вас увидеть какие-то ответные шаги с точки зрения уменьшения напряжения вот здесь, здесь и здесь, как бы, да. А наши американские партнеры говорят, нет, а давайте это не увязывать, да, так сказать. Наше сотрудничество, да, оно не меняет нашу принципиальную позицию вот здесь, да. То есть в космос мы будем летать и вместе обниматься, да, значит, и мы ваши двигатели будем у вас брать, потому что они нам очень нужны. А во всем остальном, ну, как Европа с Эрдоганом, да, так сказать, примем резолюцию о геноциде армянского народа, да, от чего у Эрдогана вылупливаются глазки, он начинает моргать и говорит, это как это, я не понял.
Андрею все покоя Эрдоган не дает.
Не дает.
Про Эрдогана поговорим на следующей неделе. Надеюсь, она обойдется без происшествий. Выражаем, безусловно, соболезнования, да, в рамках нашей программы,
да, всей
нашей
редакции. И еще очень хочу, значит, как вот кто о чем, о вшивой Абане, да. Значит, сезон отпусков, открывают Турцию, да, значит, вовсю идут объявления по радио про Тунис там и про что угодно. Дорогие наши радиослушатели, послушайте меня вот сейчас очень внимательно. Вероятность большого террористического акта в Турции, в том числе на турецких курортах, очень высока. Именно сейчас, именно когда Эрдоган пытается прекратить кокетничать и заигрывать с исламским государством, у него выхода такого нет, так сказать, они болезненно реагируют, так сказать, могут начать мстить. Вероятность большого теракта на территории Туниса очень высока. Да? Это не означает, что убьют вас всех. Вообще в мире от терроризма людей погибает намного меньше, чем в дорожно-транспортных происшествиях. Да? В том числе, так сказать, наши туристы за границей, да, гибнут вот при каких-то инцидентах намного больше, чем от рук террористов. Но задумайтесь вот о чем. Вы едете отдыхать. Вам важна атмосфера. Вам важно чувство безопасности. Да? Вот вы этой атмосферы не получите. Вы получите только самообман. Ситуация такова, что в Турции, при том, что они будут пытаться сделать все, чтобы усилить там охрану и так далее, да, она все равно необычайно высока. Вот в силу того, что немножко заигрались, как говорится. Да. Что касается таких стран, как Тунис, там вообще никакой защиты нет. При, так сказать, нормальной логистике, да, из Сахеля, так сказать, выйти в прибрежную зону, так сказать, и ударить, не составляет никакой проблемы. Спецслужбы Туниса и вооруженные силы Туниса – это фикция, да, так сказать. Это абсолютная ерунда. Это все существует, это такие маскарадные, так сказать, какие-то истории. Они не способны это предотвратить. Поэтому, значит, несмотря на то, что все это открывается и так далее, да, там 300 раз подумайте, дорогие друзья, надо ли это вам.
Подумайте, пожалуйста. Увидимся на следующей неделе. Я Надежда Мадзалевская, Андрей Константинов, Борис Александрович Подопригора, наш гость. Берегите себя. Всего доброго.